Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Таксисты-аристократы, военные на чужой земле, писатели, мечтающие о России. Как выживала русская эмиграция в Париже? Премия «Русский букер». Что могут рассказать о нас лучшие романы 2016 года? Самая большая ярмарка добра. Душевный базар в Москве уже в это воскресенье. И мы продолжаем наш журнал.
Сеанс связи.
Сразу два примечательных события, одно за другим, прошли на днях в Париже. 4 декабря на набережной Сены был открыт русский духовно-культурный центр, а 6 декабря в храме Александра Невского на улице Дарю отмечали престольный праздник. Это тоже своего рода храм-памятник. Его построили во второй половине 19 века, а в начале 20 века число его прихожан резко возросло. Возможно, не все знают о том, что русское присутствие в Париже – это отдельный, большой блок истории, ведь в школах об этом долгое время не рассказывали. Генералы и солдаты, белые армии, аристократы, ставшие официантами и шоферами, священники и богословы, писатели, люди искусства – все это эмиграция первой волны. Кстати, многие из ее потомков, теперь уже в четвертом поколении, прекрасно говорят по-русски, хотя живут в совершенно иной языковой среде. Какими путями оказались в Париже эти люди? Что им пришлось пережить и что им совершенно неожиданно удалось привнести с собой в Европу? Поговорим об этом с Алексеем Григорьевым, председателем Союза потомков галлиполийцев. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Алексей Павлович.
Здравствуйте.
Вы могли бы рассказать о том, что такое русское присутствие в Париже? 20-е годы 20 века или далее 30-е, 40-е годы? Что представляла собой русская эмиграция?
Чтобы вам рассказать про русское присутствие в Париже или во Франции, я должен чуть-чуть вернуться до этих дат и вернуться к исходу русской армии из России, потому что это пошло из Крыма. Скажем, что в ноябре 20-го года русская армия под командованием Петра Николаевича Врангеля была вынуждена выехать из России и покинуть берега Крыма. Так, в ноябре 2020 года 126 кораблей вывезли в неизвестность 150 тысяч людей. Эти люди уезжали со слезами на глазах в неизвестность. Никто не знал, и сам Врангель не знал, куда они будут расположены. Так они приехали в ноябре через несколько дней в Константинополь. И потом их разместили по разным лагерям. Самый большой лагерь был галлиполийский лагерь, который на Дарданеллях, на европейской части Турции находится. Но были другие лагеря, как Лемность, Чаталджак-Абаджак, который под Константинополем, и русская армия там расположилась. Они там прожили между, скажем, одного года до трех лет. Скажем, что последние части выехали оттуда в 1923 году. И эти люди распылились по всему миру. И это было начало, что мы можем назвать сегодня зарубежной Россией. Эта Россия, скажем, самая большая часть потом очутилась после Болгарии, после разных стран, где они там прожили некоторое время, очутилась в Париже. И так основала такую большую колонию, которая жила во Франции, и в том числе и в Париже. Что можно сказать про русское присутствие? Что выехали разные люди, крестьяне, священники, все свои русского народа выехали с этой волной, которая выехала в 20-м году. И они так смогли создать эту зарубежную Россию. Они создали и кадетские корпуса, можно сказать, и напомнить, что в Версале под Парижем существовал кадетский корпус имени императора Николая II. Можно сказать то, что его окормлял владыка Ян, который сегодня знает по всему православному миру, это святитель Иоанн Шанхайский. Он там бывал очень часто и окормлял этот кадетский корпус. Но кадетский корпус была одна часть, но была русская гимназия, где все наши родители учились, Богословский институт, Свято-Сергиевское подворье и, конечно, собор, который был самый уже дореволюционный, куда вся эмиграция ходила. Это был собор святого Александра Невского, который светили уже больше 150 лет тому назад, в 1861 году. Мы праздновали недавно 150-летие освящения этого собора. И что радостно, что, как говорили некоторые философы, что мы, это белая эмиграция, мы не были в изгнании, мы были в послании. И потому православие во Франции, как и по всему миру, открылось для всех местных жителей. Мы видим сегодня, что уже существует, наверное, в частности, благодаря этой миграции, французское православие.
Алексей Павлович, но ведь была и литературная миграция, были Бунин, Шмелев, Тэффи, Гиппиус Мережковский, была аристократия, были люди творческих профессий, люди, которые уезжали из России с ощущением, что они вскоре вернутся. Фактически ведь это была элита российского общества, и вот они переезжают в новые условия. Как им жилось, как они сами воспринимали вот эти новые обстоятельства своей жизни?
Конечно, что можно сказать, они жили очень скромно. Это всегда всем было известно, что аристократы, князья там возили на такси, имели такси, возили парижанам по Парижу, не зная Парижа вначале, потом хорошо его знали. А эта эмиграция была очень, скажем, бедная. Они выехали, когда они выехали, у них была, может быть, шашка, и все, ничего не было. И некоторые должны были ее передать, эту шашку, туркам, когда они приехали в Константинополь, потому что у них не было ни воды, ни хлеба уже несколько дней подряд, и они умирали от жажды и голода. Чтобы вам дать пример, как жила эта эмиграция, самое важное – это было православие. Значит, они постарались открыть храмы по всей Франции. Конечно, собор Александра Невского не мог быть достаточен для всей русской эмиграции, для всех православных русских, которые очутились во Франции. Так, по многим местам Франции и мира, но я могу рассказать про Францию, потому что я здесь родился, всегда здесь жил, что открылись церкви в подвалах, в гаражах, их обустроили, и эти церкви все существуют сегодня. Также существовали тоже многие молодежные организации, которые давали уже возможность русским детям поехать на каникулы, отдохнуть где-нибудь, потому что условия были все-таки суровые. Так можно напомянуть, что скауты существовали, национальная организация «Витязей», которую создал в 1934 году такой Николай Федорович Федоров, который существует до сих пор, и который ведет свою деятельность теперь не только во Франции, но по всему миру, в Австралии, в Италии, в Швейцарии, в Англии, и тоже с 90-х годах, тоже в России. Другая организация тоже, которая, где были много философов, которые там собрались и которые там участвовали, это было тоже РСХД, Русское студенческое христианское движение. Все эти движения имели лагеря, имели устав, разработанную педагогическую работу, чтобы эти дети никогда не забыли, что они русские, даже если они родились за рубежом. И мы видим, что плоды этих разных организаций сейчас все существуют, потому что уже третье, четвертое поколение первой эмиграции, они все себя чувствуют русскими.
Алексей Павлович, что касается философского, может быть, даже богословского наследия русской эмиграции, ведь в Париже оказались и наши знаменитые писатели, и мыслители, и философы. Как вы уже отмечали, Свято-Сергиевский институт был основан, который стал фактически таким фундаментом парижской русской богословской школы. Оказало ли это какое-то влияние на те интеллектуальные процессы, которые в 20 веке имели место в Западной Европе, в частности, в Париже?
Я думаю, что я небольшой специалист по этой теме, но я могу вам сказать, что французское православие очень развилось в эти годы, и что сегодня очень многие французы пришли к православию. И это только благодаря этих людях, которые участвовали в Богословском институте, которые писали, которые совершали лекции, которые разъезжали, которые они смогли открыть глаза и дать понятие, что такое православие. Значит, влияние было большое, и оно все продолжается. И мы это видим каждый день. И когда мы видим, что сегодня французы, которые узнали, что собор, новый собор, православный собор строится в Париже, все-таки многие были очень рады, что такой собор будет существовать на берегу Сены, и что православие все живет и процветает, и даже во Франции.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам.
Напомню, что на связи с нами был Алексей Григорьев, председатель Союза потомков галлиполийцев, иммигрантов первой волны, которые волей судьбы оказались в Западной Европе. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В начале декабря жюри конкурса «Русский букер» объявило победителем 2016 года. Лучшим произведением был назван роман Петра Олешковского «Крепость». Понятно, что все финалисты букера достойны читательского внимания. И не только потому, что это качественная литература, но еще и потому, что в современных книгах, как и в кино, сказано много важного о нас самих, о том, что с нами происходит. Авторы ведь, они как бы считывают из окружающего пространства те идеи, проблемы, тревоги, надежды, которые уже есть, но пока еще, возможно, даже не сформулированы нами в конкретной мысли. Писатели и режиссеры нередко делают это первыми. И тем самым они обозначают нам приметы времени, какие идеи господствуют в нашем сознании, почему это так и каковы перспективы. По художественным книгам и кино можно эпоху изучать. Ну, как минимум, можно многое понять про себя. О чем в этом смысле свидетельствуют романы финалисты «Русского букера»? Спросим у председателя жюри премии «Русский букер» 2016 года, поэта-прозаика Олеси Николаевой. Добрый вечер, Олеся Александровна.
Добрый вечер.
По тому, как и о чем книги пишутся, можно, наверное, судить о том, что происходит с нами, и как мы от года к году меняемся. И чем в этом смысле, с вашей точки зрения, интересен «Русский букер» 2016 года и его финалисты, в первую очередь?
Да, хорошо. Я прежде всего представлю финалистов «Букера» этого года. Это Петр Олешковский с романом «Крепость». Афлатуни Сухбат, «Поклонение волхвов», Лебедев Сергей, «Люди августа», Мелехов Александр и «Нет им воздаяния», Минаев Борис, «Мягкая ткань», и Юзефович Леонид, «Зимняя дорога». Вот если говорить о том общем, что связывает вот эти романы, можно сказать, что они задают какой-то масштаб человеческой жизни. Мир родился не с нашим рождением и не с нашим появлением на свет, а существовал и до этого. И наша какая-то национальная, религиозная, может быть, даже экзистенциальная судьба началась задолго до нашего рождения. Потому что во всех этих романах есть такие обширные экскурсы в прошлое. Вот. Великолепный совершенно роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» о генерале Пепеляеве, который едет из Харбина, он уже проиграна гражданская война, он уже перебрался, воевал когда-то с генералом Капелем, они прошли до Дальнего Востока, и, в общем, он уже эмигрировал в Харбин. Но тут они узнают, что в Якутии началось восстание против власти большевиков. И он с небольшой группкой людей едет, совершает это совершенно невероятное путешествие, странствие в эту Якутию, чтобы поддержать повстанцев. И там вот происходят вот эти вот какие-то страшные события, столкновения. И в этом романе, значит, вот два героя, это генерал Пепеляев и Строд, такой глава вот этого большевистского отряда, который подавляет это восстание. Вот два очень ярких характера, которые сталкиваются. И на самом деле, я так думаю, что это роман который пытается, может быть, показать, что все правы и все виноваты были вот в этой страшной мясорубке, нашей исторической мясорубке в России. Вот. Но этот роман не получил главную премию Букера, а получил Петр Олешковский тоже за замечательный роман «Крепость». Вот. Роман читать очень интересно. В последнее время в нашей литературе не появлялись какие-то положительные герои. А тут это явно положительный герой. Это бессеребренник. Очень цельный человек, у которого есть археолог. У него есть мечта отрыть в маленьком городке Деревске древнюю церковь. Он понимает по документам, что там есть зарытая под крепостью древняя церковь, какая-то, по-моему, 11 века. Но местные власти против этих раскопок, они хотят на месте этой, значит, вот в этой крепости устроить какой-то развлекательный центр. В общем, это роман о жертвенности, это роман о крепости. Не в том смысле, что это крепость, вот даже вот как-то там она фигурирует эмпирическим образом, но это крепость вот этого человеческого характера. В романе есть такие интерполяции, как бы некие вторжения другого сюжета, который привиделся вот этому главному герою, поскольку он археолог, он историк, и он рассказывает о судьбе монгола, который приходил на Русь с другими монголами во время монголо-татарского нашествия, и, в общем, как складывается там его судьба. Он тоже окружен врагами, он тоже вытеснен как бы на обочину истории. И вот пересечение вот этих двух характеров, вот того, той глубины, что ли, которая под нами, да, вот тот культурный слой, который под нами, и человеческий культурный слой, и вот какой-то героизм и самопожертвование, которые всегда были в истории. И вот здесь это очень хорошо как-то играет в этом повествовании.
Олеся Александровна, а я правильно понимаю, что для многих произведений, которые участвовали в конкурсе в этом году, свойственно это обращение к истории?
Именно, именно.
И, наверное, это не случайно. То есть получается, что в нас есть некий запрос все-таки на то, чтобы разобраться, кто мы такие, как мы здесь появились и как мы связаны не только с нашими предками, но и с теми людьми, которые придут после нас. Ведь это, по сути, ответ на тот самый гамлетовский вопрос про распадающуюся связь времен. Если человек ощущает себя более непотерянным во времени и пространстве, а ощущает вот эту свою связь, то получается, что это своего рода встреча с собой, получается, что у нас на это сегодня есть запрос.
Безусловно, безусловно. Это очень большой интерес для писателя вот, заглянуть в какие-то исторические эпохи, где и, конечно, более яркие характеры, и люди всегда ставили перед собой такой вопрос о смысле жизни, о смысле существования. И везде прослеживается вот эта тенденция, кстати сказать, и даже в романах, которые не вошли в короткий список. Вот. Вот эта тенденция обращения к истории, да, попытка увидеть себя не как точку, да, какую-то в непонятном пространстве, а как звено в некой цепи событий исторических, родов, не знаю, народа, да, вот так.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
Председатель жюри премии «Русский Букер» 2016 года, поэт-прозаик Олеся Николаева была с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В ближайшее воскресенье в Москве в Гостином дворе будет проходить очень яркий праздник, начиная с 11 часов утра. Это благотворительная ярмарка «Душевный базар», уже традиционная, в предновогодний период. Там будет представлено более 50 благотворительных фондов, и каждый со своим стендом. И можно будет там купить подарки и на Новый год, и на Рождество, и на дни рождения тоже. Если у кого-то они выпадают на ближайшие месяцы, то, пожалуйста, подарки и сувениры на любой вкус и на любую сумму. А все собранные деньги перечисляются фондами в поддержку своих подопечных, деток, которым требуется помощь, одиноких стариков и малоимущих людей. Так что в воскресенье можно будет сразу несколько полезных и прекрасных сделать дел. И подарки купить, и фондам помочь, и при этом хорошо провести время со всей семьей. Потому что душевный базар – это традиционно еще и множество конкурсов, и мастер-классов, и всего остального для взрослых и детей. Ну а подробнее о том, что будет происходить в гостином дворе в воскресенье, поговорим с Юлией Гиняевой, сотрудником благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Юля, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Расскажите, пожалуйста, о том, что будет представлять ваш фонд на душевном базаре и вообще, какая там обычно бывает атмосфера? Вы же завсегдатые, и уже, по-моему, 7-й год проходит эта ярмарка, и вы там принимаете участие.
Да, действительно, это так. Ярмарка состоится в этом году уже в 7-й раз. Это действительно одна из самых крупных ярмарок новогодних, которая проходит в декабре, которая объединяет все московские и региональные благотворительные организации, которые, собственно, в этот день собираются все на одной площадке. В этом году это будет гостиный двор, чтобы представить гостям совершенно уникальную, удивительную продукцию. Да? То есть это и хендмейд, это какие-то украшения, кулинария, что-то для дома, для семьи. То есть в этот день можно обеспечить всеми подарками к Новому году и Рождеству всю свою семью, близких, друзей, коллег. То есть это такой совершенно удивительный вариант для того, чтобы приобрести такую уникальную продукцию. И нужно понимать, что все собранные средства в этот день фонды будут направлять на помощь своим подопечным. То есть это вы в этот день не просто становитесь покупателем уникальной продукции, но в этот день вы делаете очень такое светлое, доброе дело, потому что, вот, собственно, все деньги будут направляться на нужды фондов. Да, это действительно дети, это взрослые пожилые люди, малоимущие семьи, то есть, в общем, все, чем занимаются фонды.
Юль, я так понимаю, что туда можно приходить всей семьей, потому что для детей традиционно на душевном базаре бывает особая программа.
Действительно, на этом празднике, то есть это действительно такая ярмарка-праздник, найдется занятие совершенно всем, потому что и взрослые превращаются в настоящих детей, там проходит большое количество мастер-классов разных, и роспись, и лепка, и там что-то они готовить могут, действительно. То есть и танцы, и концерт будет вечером, и будет выступление Деда Мороза. Это праздник совершенно для всей семьи, и нужно приходить туда действительно и с близкими, и с друзьями, и с детьми, приходить, но на несколько часов совершенно точно, и купить там хочется просто все. И будут фотозоны удивительные. Там будет совершенно много каких-то опций, где дети смогут принять участие, да, и почувствовать себя частью какого-то процесса.
Спасибо вам большое за рассказ, ну и надеюсь, что до встречи в воскресенье в гостином дворе.
Да, спасибо большое. Мы будем ждать всех гостей, в том числе и на стенде фонда «Жизнь как чудо». Мы приготовили очень много сувениров. Это и ручная роспись по дереву, и украшения для декора, для елки. Будет очень много уже готовых подарков, уже специально заготовленных, красивых, оформленных. Будет целая телега с яблоками, которые мы будем раздавать для гостей. Потому что в этом году как раз душевный базар будет проходить под эгидой «Заячьего десанта». И
что это такое «Заячий десант»?
Вы обязательно приходите, это будет большой сюрприз, большой праздник, и будет такой действительно лес, знаете, заячий лес.
Спасибо вам, и до встречи в гостином дворе.
До свидания, всего хорошего.
В воскресенье, напомню, с 11 часов утра будет там проходить ярмарка «Душевный базар». Юлия Гиняева, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи по телефону, и фонд «Жизнь как чудо» тоже представит там свой стенд. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Алексей Пичугин у микрофона, уже ему слово.
В Новосибирске в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, в субботу ночью до 5 мороза, утром похолодает до 18 градусов, и такая температура сохранится в течение дня. Будет пасмурно и временами возможен снег. В воскресенье переменная облачность, утром возможен также небольшой снег, днем и ночью минус 15, минус 17. В Новосибирске, правда, не в выходные, а в понедельник, значимое событие – концерт группы «Аквариум». Борис Гребенщиков со товарищи выступят с симфоническим оркестром. Самые известные хиты культовой группы будут исполнены в ДК «Железнодорожников». В Екатеринбурге ночью в субботу минус 17, минус 19, днем минус 7, минус 9, пасмурно и снег. В воскресенье характер погоды не изменится. Ночью до 10 мороза, днем около 6 градусов со знаком минус. В субботу в 7 вечера в Ельцин-центре подведут литературные итоги года. О лучших книгах, увидевших свет в уходящем году, расскажет главный редактор издательства «Ад Маргинем» Александр Иванов. Вход на это мероприятие свободный. В Москве в субботу ночью около 0, днем до минус 5, переменная облачность без осадков. В воскресенье днем и ночью минус 10, минус 12, пасмурно и временами снег. В Москве 10 декабря, в день своего рождения, в клубе «Гренадин» выступит группа «Магелланово облако». Слушателям радио «Вера» творчество Сергея Дворецкого и его коллектива должно быть известно по программе «Светлый вечер», песням, которые звучат у нас в эфире, по участию группы на фестивале «Троица. Все живое». Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, и в течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. На этой неделе, 6 декабря, был день рождения знаменитого на весь мир японского композитора Хисаи Сидзё. Он прославился своей музыкой к анимационным фильмам Хаяо Миядзаки и картинам Такеши Китана. А еще его можно воспринимать как мост между европейской и японской культурами. Ведь согласитесь, что у нас порой настолько разное видение мира, что мы друг друга как инопланетяне воспринимаем. Помню, как меня поразили в Токио квадратные арбузы, например, или квадратная хурма, или специальные служащие в метро, которые запихивают людей в вагоны в час пик, ну или целые кварталы людей, которые живут по сценариям из манга, из специальных комиксов. При всем при том, там есть, например, Японская православная церковь, которую основал наш соотечественник, святитель Николай Касаткин. И вот как это все совместить и понять? Можно ли вообще к этой культуре как-то подступиться? Музыка порой помогает сделать первый шаг. Это же универсальный язык, который понятен абсолютно всем. У Хисаи Сидзё много разной музыки, и в том числе легкой и светлой. Послушайте, как исполняет одну из его композиций к мультфильму «Навсекая из долины ветров» Лондонский симфонический оркестр.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».